Свет с запада. Один единственный луч света может рассеять тьму, скопившуюся за тысячу веков. Тилопа. Махамудра с берегов Ганги. Поскольку в годы, последовавшие за моим первым ретритом, у меня был очень плотный график, мне не хватало времени для того, чтобы следить за выдающимися достижениями в неврологии и связанных с нею областях когнитивных исследований, или осмыслять сложные открытия физики, определявшие основное направление развития науки. Однако в 1998 году в моей жизни произошел неожиданный поворот, когда мой брат Цокньи Ринпоче не смог поехать в запланированное турне по Северной Америке, и меня попросили поехать вместо него. Это было мое первое путешествие на Запад. Тогда мне было 23 года. Поднимаясь на борт самолета, летевшего в Нью-Йорк, я еще не догадывался, что люди, с которыми я встречусь во время этой поездки, определят направление моих мыслей на многие последующие годы. Они знакомили меня с идеями современной физики и последними достижениями в неврологических, когнитивных и поведенческих исследованиях, щедро делясь со мной своим драгоценным временем и предоставляя горы книг, статей, DVD и видеокассет. Все это меня очень воодушевляло, так как научные исследования, направленные на изучение результатов буддийской практики, стали невероятно глубокими и подробными, и, что самое важное, понятными таким людям, как я, не имеющим специальной академической подготовки. И поскольку в то время мое знание английского языка оставляло желать лучшего, я вдвойне благодарен людям, тратившим столько времени на то, чтобы доносить до меня информацию в терминах, которые я мог понять. Например, в тибетском языке нет эквивалентов для слов «клетка», «нейрон» или «ДНК». И этим людям приходилось прибегать к таким лингвистическим кульбитам, чтобы помочь мне разобраться в этих понятиях, что дело почти всегда заканчивалось тем, что все мы покатывались со смеху. В то время, пока я был занят своим обучением и пребыванием в затворничестве, мой друг Франциско Варелла работал с его святейшеством Далай-ламой над организацией диалогов между представителями современной науки и буддийскими монахами и учеными. Эти диалоги вылились в конференции Института ума и жизни, на которых собирались эксперты в различных областях современной науки и буддизма, чтобы обмениваться идеями о природе и механизмах функционирования сознания. Мне посчастливилось посетить и конференцию в Дхарамсале в Индии в марте 2000 года, и конференцию в МИД в Кембридже, штат Массачусетс, в 2003 году. На конференции в Дхарамсале я многое узнал о биологических механизмах функционирования человеческого сознания. Но именно на конференции в МИД, где делался акцент на корреляциях между интроспективными буддийскими методами исследования индивидуального опыта и объективным подходом современной науки, я впервые задумался о том, как донести то, что я узнал за годы своего обучения, до людей, которые вовсе не обязательно были знакомы с буддийской практикой или тонкостями современной науки. По существу, в ходе конференции в МИД начал возникать вопрос, что произойдет, если соединить буддийский подход с западным научным? Что можно было бы узнать, объединив информацию, предоставляемую людьми, которые обучены давать подробные субъективные описания своего опыта, с объективными данными, полученными с помощью аппаратуры, способной измерять малейшие изменения в активности головного мозга? Какие факты, которые не способны дать западные лабораторно-технические методы исследования, могли бы быть получены с помощью интроспективных методов буддийской практики? Какие знания могли бы предложить буддийским практикующим объективные наблюдения и клинические исследования? В конце конференции и буддийские участники, и западные ученые признали не только тот факт, что обе стороны получат огромную пользу, найдя возможности для совместной работы, но и то, что подобное сотрудничество представляет собой реальный шанс для улучшения качества человеческой жизни. В своей заключительной речи доктор Эрик С. Ландер, профессор молекулярной биологии МИД, директор Института Уайтхеда и Центра МИД по исследованию генома, подчеркнул, что в то время как буддийские практики делают акцент на обретении все более высоких уровней осознания, современная наука довольствуется совершенствованием способов восстановления здоровья психически больных пациентов до нормального состояния. «Зачем останавливаться на этом?» – спрашивал он. «Почему мы довольствуемся тем, что говорим, мы не психические больные? Почему вместо этого не сосредоточиться на том, чтобы становиться лучше и лучше?» Вопросы профессора Ландера заставили меня задуматься о том, как предоставить людям возможность применять знания буддизма и современной науки к проблемам, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Как я узнал на собственном горьком опыте во время первого года медитативного затворничества, одного лишь теоретического понимания недостаточно для того, чтобы преодолеть психологические и биологические привычки, создающие так много боли и горечи в повседневной жизни. Чтобы произошли настоящие перемены, теорию необходимо применять на практике. Я очень благодарен буддийским учителям, которые в ранние годы моего обучения обеспечили меня такими глубокими философскими знаниями и практическими средствами их применения. В равной степени я признателен и ученым, которые столь же щедро жертвовали свое время и усилия не только на то, чтобы переоценить и переформулировать все, чему я научился в терминах, более доступных западной аудитории, но и подтверждению результатов буддийской практики посредством подробного лабораторного исследования. Как же нам повезло жить в этот уникальный момент в истории цивилизации, когда сотрудничество западных и буддийских ученых готово предложить всему человечеству возможность достижения невообразимого в прошлом уровня благополучия. Я писал эту книгу с надеждой, что каждый читатель осознает практическую пользу применения на практике плодов этого замечательного сотрудничества и в полной мере реализует для себя возможности своего бесценного человеческого потенциала.